Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Анкара. Судьба неизвестной столицы. Рассказывает искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим с вами о, возможно, самой неизвестной столице очень известного государства. Мы говорить с вами сегодня будем о столице Турции, Анкаре. Друзья, а вы уверены, что именно Анкара столица Турции? Потому что очень часто, даже многие мои друзья говорят, что? А разве не Стамбул столица Турции? Да нет, уже больше 100 лет именно Анкара является главным сердцем Турецкой Республики. Именно в 1923 году, после появления нового абсолютно государства на руинах Османской империи, Мустафа Кемаль Ататюрк перенес столичные функции из Константинополя в город, который представлял из себя действительно очень-очень скромное городское поселение. В Анкаре в 20-х годах 20 века едва ли проживало 50 тысяч человек. А Стамбул был, миллионником и больше. При этом, почему так получилось? Почему это богом забытая деревня в Центральной Анатолии вдруг стала сердцем нового государства? Правда ли уж она настолько забытая богом? Давайте разбираться вместе. По правде сказать, Анкара – город более древний, чем Константинополь, Стамбул. Возможно, сейчас кто-то схватится за сердце, но и правда. Да, конечно, на территории Константинополя находились небольшие фракийские деревни до момента, когда там появились первые переселенцы из Мегары, царь Визант, такой полулегендарный, который основал там город Византий. Анкара уже точно была и даже была достаточно ярким городом на карте Центральной Анатолии. Все дело в том, что история города насчитывает, как минимум, 8, а то и 9 периодов таких ярких, когда она входила в состав могущественных государств прошлого. И, очевидно, городская структура на территории нынешней турецкой столицы появляется еще в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Это хеттский период, время, когда на территории Малой Азии существовало огромное государство хеттов. Хетты – это индоевропейцы. Это народы, которые на самом деле известны вам, скорее всего, по какому-нибудь хеттской письменности, по хеттской клинописи. Это огромное государство, столица которого, Хатуса, сегодня находится буквально в паре часов езды от Анкары. При хеттах уже явно на территории Анкары тоже существовали поселения, довольно развитые, которые впоследствии особенно развились в следующий период, который сменил хеттский на территории Малой Азии, период фригийский. Вообще-то говоря, хетты были таким полным и очень ярким продуктом эпохи бронзы. Хетты были современниками египетской цивилизации, могущественных цивилизаций Междуречья, были большой ее частью, они там воевали с египтянами. И так же, как очень многие цивилизации бронзового века, ушли в небытие как раз на границе 3-го и 2-го тысячелетий до нашей эры в результате так называемой бронзовой катастрофы или бронзового коллапса. Их сменили фригийцы, такие же индоевропейцы. И вот именно фригийский период связан с явно появлением уже практически в пределах Анкары знаменитого огромного города Гордион, который был столицей фригийского государства. И правитель этого города, фригийский царь Мидас, упоминается впоследствии античным историком Павсанием как основатель Анкары. Он напрямую пишет о том, что город Анкера был основан Мидасом, сыном Гордиоса, перечисляя, в принципе, такую небольшую, недлинную родословную фригийских правителей. Город выступает при этом, как вы заметили, под названием Анкера. Действительно, более древнее название этого города – Анкера, связанное с словом «анкер», «анкир». Вы наверняка, особенно те, кто занимаются, возможно, каким-нибудь корабельным спортом, знаете, что вообще-то анкер – это якорь. Есть масса очень интересных теорий относительно того, почему Анкара – это якорь. Почему в Центральной Анатолии, вдалеке от рек, морей и озер, вдруг появляется город под названием Якорь? Есть ряд очень интересных филологических, скажем, экзерсисов на эту тему, потому что, собственно, якорь — это тоже скорее нечто такое металлическое, изогнутое, напоминающее серп. серп — это как бы инструмент хлебопашцев, да, и, соответственно, если так уходить в размышления о там земледельческом, например, потенциале центрально-анатолийских земель, возможно, все это еще как-то связано с такими более древними занятиями жителей Малой Азии. Так или иначе, у того же Павсания появляется легенда о неком якоре, который хранится в городе Анкера. Еще одно объяснение названия города связано с особой ролью Анкеры как очень важной стратегической, узловой, ну, скажем, коммерческой точки на территории Малой Азии, потому что действительно через Анкеру проходила масса торговых путей, дороги похожие на лучи якоря, которые сходятся в одном центре. Возможно, это тоже каким-то образом влияло на появление названия города. Словом, размышлять можно и дальше.
Анкара. Судьба неизвестной столицы.
Область знаний.
Фригийский период сменился лидийским. Лидия включает земли Анкары в свои границы примерно в 7 веке до нашей эры, а уже в 6 веке территория Малой Азии входит в состав знаменитой империи Ахеменидов, иранской ахеменидской державы, которая пойдет под ударом Александра Македонского в 4 веке. В 333 году Анкара становится очень важным центром, опять же, торговли уже для греческого эллинистического государства. Греки очень активно именно через Анкару торговали с Ближним Востоком, с Междуречьем, с Кавказом. Словом, все та же торговая роль, и сердце торговых путей снова помещалось именно на территории Анкары. В 278 году земли Анкары насыщают галаты. Галаты — это, извините, те же самые галлы, которые живут на территории Британии, во Франции, родственники кельтов. И действительно, если посмотреть на карту расселения кельтских народов в древности, вот территория Анкары будет таким отдельным восточным пятном, абсолютно изолированным, хотя галлы проживали на территории Малой Азии, с ними воевали греки, это совершенно известные периоды из эллинистической истории, но вот галатский период в Анкаре тоже представлен археологическими памятниками и тоже весьма-весьма интересен. Галатский период сменяется римским. При Октавиане Августе в Анкаре проживает 200 тысяч человек. Это огромный город по римским меркам. Это, опять же, центр торговли, в основном такой кросс-малоазийской. И при Октавиане Августе в городе появляются знаменитые античные памятники, которые по сей день украшают анкарские ландшафты. Это храм Ромы и Августа. Рома в данном случае — это такая богиня, олицетворяющая Рим, но Август в представлении не нуждается. Впоследствии к храму Ромы и Августа уже в 15 веке османы пристроили, точнее, сначала византийцы пристроили христианский храм, а потом османы преобразовали его в мечеть, и все тот же знаменитый Мимар Синан, известные знаменитыми постройками эпохи Великолепного века, эту мечеть перестраивал, и там получился знаменитый культовый комплекс памяти Хаджи Байрама Вели. Это такой турецкий поэт, суфий и мистик. Помимо того, что храм Ромы Августа стал суфийским мусульманским памятником, еще он прекрасен тем, что на стенах этого памятника был высечен текст, который вошел в историю как Анкирский монумент. Это цитаты из «Деяний божественного Августа», своего рода такого завещания, которое оставил Октавиан Август своим потомкам. Самое интересное, что, вообще-то говоря, «Деяния божественного Августа» рассчитаны скорее на жителей реального Рима. Не очень понятно, насколько положения из «Деяний» были понятны жителям Анкеры, Анкары, но, тем не менее, опять же, появление этого текста, это билингва, на стенах храма в Центральной Анатолии заставляет задуматься о значении этих территорий. От римского периода также в городе остались термы Каракаллы. Император Каракалла тоже всем прекрасно известен. Словом, все они сегодня составляют замечательную зону так называемого римского акрополя на территории Анкары. При этом в Анкаре существует настоящий, по сути, акрополь, отдельный, исторический, очень древний. Это Анкара-Калеси, то есть Анкарское кале, Анкарская крепость, ее история. Это совершенно отдельная песня. Анкарская крепость — это многослойный пирог, коим он является и по исторической своей сути, и коим он выглядит, в общем-то, и внешне. Потому что если посмотреть на стены Анкарской крепости, мы увидим, что в основании они не римско-византийские, дальше они сельджукские, дальше османские. Ну, в общем, как с любым древним городом. При этом еще для Анкары очень характерно использование сполей. Споли — это элементы, которые архитектурные, которые вырезали из какого-то памятника, а потом использовали второй, третий, четвертый, пятый раз. Это нормальная практика для Турции. Ну, там, распиленные фусты колонн, которые становятся кирпичиками, вставляли прямо в крепостные стены. Или брали какую-то античную скульптуру, опять же, пилили пополам. Скульптура, распиленная пополам, прекрасный длинный кирпич. Давайте положим его в стену. Почему нет? Поэтому разглядывать стены Анкарской крепости весьма и весьма занятно. Там масса лоскутков из самых разных эпох. И не только в стенах. Когда начинается уже такой тюркский период в истории Центральной Анатолии, когда Анкара становится частью сельджукского мира, Сельджукская империя — это могущественное, яркое государство, которое предшествовало Османской империи на территории Малой Азии. Турки-сельджуки прославились тем, что создали, по сути, такое первое мощное мусульманское государство с унифицированным художественным языком. Они прославились памятниками не только на территории Ирана, но и, безусловно, на территории Центральной Анатолии. И вот сельджукские памятники Анкары, они тоже включают в себя вот эти античные споли. То есть мы можем смотреть на мечеть и видеть, что в ее стенах, опять же, все те же там распиленные капители римских или византийских колонн.
Анкара. Судьба неизвестной столицы.
Область знаний.
Одна из самых знаменитых сельджукских мечетей Анкары — это Асланхане Джами, или мечеть Ахишера Феддина. Она строилась несколько этапов в течение 13 века. Она вся тоже в сполиях, в сельджукском изразце. У нее потрясающие в интерьере деревянные колонны, которые имеют при этом мраморные античные капители. Все разные. Ну вот какие по городу собрали, использовали. При этом при любой мечети снаружи, обычно на заднем дворе, всегда вы увидите небольшой столик, который используется в основном для погребальных процессий. Ну, понятно, что на этот столик ставится, да? При этом у мечети Асланхане Джами этот столик собран из двух огромных капителей и какого-то античного карниза. Капители разные, на них лежит распиленный карниз, используется по прямому назначению. И это тоже классика, и это тоже норма для Анкары. Стоит сказать о том, что османский период на территории Анкары представлен достаточно скромно. Все дело в том, что действительно в сельджукский период Анкара была ярким, очень важным городом для сельджукской империи, для сельджукского султаната. Но для османов потом вся Анатолия была, по сути, такой далекой, дремучей деревней, в которой ничего интересного не происходило. Османам было куда интереснее действовать на Балканах, в Северной Африке, на территории Аравии. Ну, понятно, что Константинополь был сердцем Османской империи. Анатолия, господи, бесконечная степь, делать там нечего, там ничего не происходит. Поэтому, если вы сегодня путешествуете по территории настоящей классической Турции и уезжаете из Стамбула, вы вряд ли увидите массу ярких османских памятников. Изредка они появлялись, если, например, выходец из какого-нибудь анадолийского города попадал в османский государственный аппарат, приобретал там какую-то славу, формировал какой-то капитал, а потом на старости лет возвращался домой и строил там какую-нибудь мечеть. При этом в Анкаре есть, на самом деле, два османских памятника. Это одна мечеть Мимара Синана, ну, скорее всего, типовая. Дело в том, что Мимар Синан, по сути, сформировал такой тип классической османской мечети, примерно как у нас в свое время Константин Тон, да, и этот тип рассылался по всей империи, и все просто строили эти примерно одинаковые кубики с куполами. Вот анкарская мечеть Джанаби Ахмед Паша Джами, авторство Мимара Синана, это, скорее всего, именно такой случай. И я уже упоминала о мечети Хаджи Байрам, которая тоже является османским памятником изначально середины 15 века, но потом тоже перестроена Мимаром Синаном. И, друзья, так бы, наверное, было и дальше, и к уж нашим временам, наверное, Анкара бы и вовсе исчезла с лица земли, если бы не великий Мустафа Кемаль Ататюрк, человек, который, ну, просто пустил историю Малой Азии по абсолютно новым рельсам. О нем можно говорить бесконечно и посвящать ему отдельные подкасты. Но самое главное, что Мустафа Кемаль Ататюрк, создавая абсолютно новое государство, Турецкую республику, не хотел видеть Константинополь столицей этого нового государства. Для него Константинополь был напоминанием о бесконечном, очень долгом угасании и таком загнивании, что ли, Османской империи. Плюс Константинополь был открыт всем морям и всем врагам. Извините, в Анкару британский флот войти не может. Вот, она далеко от всех морей. к ней долго идти, и если враг идет к Анкаре, вы увидите его очень издалека, потому что это та самая бесконечная, высокогорная, степная Анатолия, а копаться в ней можно прекрасно. У него было, на самом деле, несколько городов-претендентов на статус новой столицы, но он выбрал именно Анкару и в 23-м году перенес туда столицу из Константинополя. Сам ее тоже любил, жил в ней, там осталась большая вилла, и даже фермы Ататюрка, до сих пор в турецких магазинах можно купить молоко с фермы Ататюрка. Прекрасное молоко.
Анкара. Судьба неизвестной столицы.
Область знаний.
Когда 20-е годы начинается активное строительство в Анкаре, город — это буквально 50 тысяч населения, из которых, собственно, турок там 1030, все остальные — это самые разные народы Малой Азии, там и греки, и армяне, и цыгане и так далее. И понятно, что город представляет из себя такой классический маленький поселочек. Европейские журналисты иронизировали просто до нельзя. Британские писали о том, что парламент страны сидит в здании, которое меньше, чем клуб в каком-нибудь маленьком английском городе, а свет подается раз в день в один фонарь и то по часам. При этом, на самом деле, уже в течение 20-х годов начинает формироваться действительно абсолютно новый город в абсолютно новых художественных рамках. Формируется так называемый Беринджи-Мили-Мимара-Тюми, то есть новый стиль, или первый стиль республики, да, первый национальный стиль, который должен был очень сильно отличать здания на территории Анкары от зданий на территории Константинополя. Приглашаются при этом архитекторы Мустафой Кемалем, которые работали до этого в Константинополе и работали как такие стилизаторы, как мастера именно архитектуры эклектики, которые могли замешать и замиксовать в одном здании там, традиции самых разных архитектурных практик. Это тоже норма для такого завершающего этапа османского искусства. Это, например, Видатек, это Мимар Кемаледдин Бей. И вот здание первого турецкого парламента и здание второго турецкого парламента, здание Анкара-Палас, здание, в которых сегодня находится музей изобразительных искусств и этнографический музей. Это все вот эти абсолютно новые памятники, которые очень не похожи на османскую архитектуру, а похожи на сельджукскую, потому что именно сельджукская основа была вот тем самым как бы архитектурным главным материалом Центральной Анатолии. И, наверное, таким апофеозом нового строительства на территории Анкары, которое должно было заодно объединить и закольцевать вообще все периоды в истории Центральной Анатолии, стало появление в 1953 году мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка, это знаменитый Аныт Кабир. Это потрясающий памятник на самом деле, который действительно объединил в себе и какие-то древние хетские и фригийские традиции, и традиции античные. Он похож одновременно и на Парфенон, и на какой-нибудь, немецкий памятник эпохи национального романтизма, и на Баухаусный дворец, и при этом там будут мозаики, которые будут напоминать и ковры, и римские напольные мозаики, и золотая смальта в отделке главного внутреннего пространства над, собственно, местом погребения Мустафы Кемаля, напоминающая о византийском периоде на территории Малой Азии. Там будут росписи, напоминающие яркие красочные ковры тюрков, которые еще не вышли из территории Алтая, Южной Сибири. И там, конечно, будет масса такого прокламативного монументального рельефа, тоже напоминающего все те же афинские фризы афинского Акрополя. Надо сказать, что, помимо всего прочего, Анит Кабир тоже находится на огромном холме, Раса-Тепе, в самом центре города, и, по сути, его положение в городской структуре тоже напоминает положение классического греческого Акрополя. Анит Кабир возводился с 44 по 53 годы, там тоже отдельная абсолютно детективная история о том, как градозащитники боролись за этот холм, потому что, в нем тоже внутри фригийский город, но, к сожалению, его пришлось вырыть для того, чтобы построить мавзолей отца турецкой нации. И действительно, потом уже в 60-е, 70-е, 80-е годы Анкара продолжила насыщаться памятниками, такими абсолютно классическими для, наверное, любого государства второй половины 20 века. Это были панельки, там мало каких-то ярких архитектурных изысков. Но очень интересна современная культовая архитектура Анкары. Это такие космические мечети. Очень интересна башня Ата-Куле, которая тоже напоминает такой не то чупа-чупс, не то какую-то космическую тарелку на ножке, возвышающуюся над анкарскими ландшафтами. Ландшафты эти очень сложные. Анкара находится на высоте 1000-1100 метров приблизительно, и это добавляет особого звучания гористому рельефному пейзажу. Словом, в Анкаре есть что посмотреть, и статус города, в котором нет ничего, кроме бизнес-центров и министерств, на самом деле абсолютно не к лицу этому прекрасному анатолийскому сердцу Турецкой Республики.
Рассказывала искусствовед-востоковед Полина Любимова.
Область знаний.